барьеров. До конца этого часа рождественская передача Ирины Колесниковой.
Вставай, вставай, господарю, та у іконці спогляди.
Зима зіляє, Христа зрічає, серед народу на землі. Зима зіляє.
У Лескова есть рассказ, который так и называется «Рождественский рассказ». В нем показано, как, цитирую, «научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа». И всякое сердце может быть такими яслями, если оно исполнило заповедь «любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас». Христос придет в это сердце, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель. Говорит священник Свято-Ильинского храма Владимир Савельев, преподаватель Киевской духовной академии и семинарии.
Дионисием Малым, 5 век, это монах-ученый, который пытался точно установить дату Рождества Христова, была сделана ошибка. Он опирался на так называемое римское летоисчисление от времени основания Рима. До сих пор не установлено точно, насколько ошибся он. Я думаю, что это не случайно, что конкретная дата и год сокрыты. Это промыслительно перекрывается тем самым путь для многих спекуляций чисто человеческих. Желание все предвидеть, все высчитать. Вся вот тайна как раз христианства в том, это Рождество Бога-человека. Или Бога-воплощение. Когда богослов говорит о Боге, когда говорит человек, знающий христианскую догматику, он всегда будет говорить о Христе, что Он рождается в настоящем времени, потому что одно из имен Божьих – это Яхве, Иегова, то есть тот, который существует, тот, который имеет бытие в самом себе, тот, который не ограничен ни временем, ни пространством. Поэтому и говорится о Христе, Он предвечный. Не было времени, когда бы Он не существовал. То же самое и Евхаристия, и причащение, которое постоянно происходит. Поэтому есть даже такое выражение. Евхаристия – это икона Тайной Вечери, как бы образ. А в этом тайна. Тайна Бога. Бог сокрытый и Бог открытый. Видите, антиномия такая. Но она разрешима только для человека верующего, на опыте постигшего вот тайну богообщения.
Что тебе принесем, Христе?
Что тебе принесем?
«Жизнь во Христе». Рассказ киевского старца, протоиерея Михаила Бойко.
Отец мой был сыном сапожника. Мама была очень религиозная. Мой отец любил ходить в храм Божий. Он воспитался в среде духовной, христианской. Когда началась война империалистическая первая, он как подумал, что его возьмут в армию и надо будет брать на штык немца. На его счастье появилась статья в эти объявления. Набираются курсы телеграфистов. Они освобождаются от фронта. И так он, значит, прибыл в империалистическую войну телеграфистом, потом гражданская война. Приходит красный, зеленый, синий. В конце концов, установилась советская власть. Предложили поступать в партию. Он говорит, вы не принимаете верующих людей. Он пришел к священнику, к своему духовному отцу. Рассказал ему скорби своей. Священник его утешил. Сказал, ну что ж, такая воля Божья, иди к нам в храм. Он рукоположился в диакона, потом стал священником. Но, к сожалению, в 30-х годах начались гонения на религию. Отца моего арестовали, 7 лет дали ему. А нас выгнали еще дома, на мороз выгнали. Один человек подобрал нас всех. А мама пошла провожать отца до тюрьмы. А идти было далеко, 18 километров. Так обычно конвоиры говорили, знаешь, мы тебя отпускаем, ты бежи. А он поверит, бежит, а потом не стреляют его. И мама решила ее провожать до самой тюрьмы. Нас разобрали по одному. Ну, а мама в одном доме переночует, в другом доме переночует. Самого старшего забрал мужичок по фамилии Швидкий. Он пас лошадку. Второй брат мой, которому было уже 8 лет, пас коровку. А меня забрал Степанковый там. Я никого не пас, я был маленький, еще 6 лет. И сестричку мою забрал Мирошник, фамилия такая Мирошник. Ну, и они нас подержали, пока до их очереди не дошла. А там так, или выбирают, или в колхоз идешь, или в Сибирь. Ну, конечно, люди предпочитали Сибирь. Всех подобрали, этих людей, и мы пришли все к своей маме. Жила баба Гуля такая была там, старушка. Она сложила ручки на груди, лежала на лавку такую деревянную и решила перепомереть, потому что кормить нечем. Мама, да. Я помню такую картину. Баба Воля где-то достала килограмм муки, сделала затирку такую, накормила нас малышей. А остальную муку закопала возле порога. Приходят три бандита советских. Где мука? Она не признается. Они подходят к малышам, мы на печке сидим. И внучки бабы Гули, Соня такая была. Ты хочешь конфетку, Соня? Хочу. А скажите, баба Гуля муку захвала. Вот там вот проб. Баба Гуля пала, целуется, пыль, дегти помазанные. Забирают муку и ушли. А такое Рождество было, первое на моем веку. Мама стала помирать, но Бог не дал помирить ей. Неожиданно приходит отец. Забрал нас, повез на свою родину, Кролевец. До 36-го года мы пожили спокойно, правда? Наше Рождество было с вечера, занимали очередь за керосином, вторая очередь за тюлькою, третью за хлебом, четвертую за сахаром. И так всю ночь дежурим. Самое первое Рождество Христово в моей памяти зафиксировалось перед самой голодовкой, перед Голодомором. С утра ложили сено возле икон в уголочке. На сено ставили кашу, или как колю называется, и узвар, по-украински называется, и фруктовый компот. И свечку зажигали. И до самого вечера не давали нам кушать, малышам. Это был назывался сочельник рождественский, то есть голодное кутя. И такое было состояние, загадочное такое. Смотрели мы из уголочек, свечка горела, полумрак кругом. И только на свечке горит, и напоминает нам о том, что родится Христос. Отец мой аж Полтаву удрал по молитвам Си Николая, который нам очень часто помогал. В Полтаве мы прожили 2 годика, до 36-го года. Начали искать врагу народа. Оказался мой отец враг народа. Ну, вызвали его. Спросили, ты, значит, веришь в Бога? Верю. Ну, значит, поедь, проветрись на север. А товарищ его, тот сукавил. Говорит, я не верю. Ну, его отпустили домой. А на следующий год снова его вызвали в КВД 10 лет. Отец мой выдержал свой срок 4 года, возвратился домой радостный, правда без зубов, и когда ему сказал, что папа, я восхищаюсь вашим мужеством, что вы все молодые годы просидели в тюрьме и сохранили радость духа. Говорит, какое мужество? Я жил как Бог за пазухой. Я спал крепко, ни о чем не думал, знал, что меня утром разбудят, накормят какой-то баландой, погонят на работу, да еще и охраняют, чтобы меня никто не украл. А к вашей маме надо было проявить мужество. Раз было уже 5 у нее и новорожденный младенец. Так вот мама ваша не спала ночью, а думала, чем вас накормить, чем одеть, чем обуть. Да, и мне до сих пор помнится мамин вздох тяжелый. Тяжело рассказывать. Тяжело. Но правда, мама придумала нас всех утречком будить раненько. Давала каждому метлу в руки, и мы подметали Полтаву. Зарабатывали кусок хлеба.
Свобода поверх барьеров. Вы слушаете рождественскую передачу Ирины Колесниковой.
Вспоминает свое детство священник Свято-Ильинского храма Владимир Савельев. Начало 80-х.
Я всегда пытался достигать все своим трудом. Но всегда мать меня учила, что нужно прибегать и к Богу, к Его помощи. И это было, знаете, само как по себе легко. Ты идешь в школу, а мать тебе каждый раз осеняет крестным знаменем, читает молитву. Всегда нужно помнить, важен труд, важны усилия. Бог сделал 99 шагов навстречу к нам. Даже Он и воплотился, и пострадал за нас. А что за человеком? Неужели человек ничего не делает? Когда мы говорим, да будет воля твоя, но это нужно произнести, а это титанический труд. Подготовить себя к этому надо. Помните, сказала Богородица, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». У нас в течение нескольких лет было вот в семье 9 смертей. Мать похоронила и мужа, и двух сыновей, и мать, и родственников. Два зятя погибли в катастрофе. Вот это горе постоянно. Но как это ни странно, мать себя вела очень мужественно. Это был пример, как стоять в жизни. Я думаю, что здесь и промысел Божий. Люди на это смотря не имели как бы права, они же тоже люди, говорить, что не иди в церковь. И когда в третьем классе учительница говорит одной девочке, ну, а моя одноклассница, вот видите, она ходила с бабушкой в церковь. Кто это делает? Это делают люди совершенно отсталые. А она так встает, вот что вы ко мне пристали? А вот сидит, называет мою фамилию. А он ходит, а почему вы ему ничего не говорите? И тут учительница меняется, говорит, ему как бы можно. Видите, сколько горя у них в семье. Мать всегда мне говорила, нужно любить мать. Нужно любить свою родину, нужно любить своих братьев, но больше всех нужно любить Бога. Да, сначала Бога, а потом меня. Это был постулат. Я этому доверял. Это мне говорит родная мать. А кому можно еще поверить? У меня не было борения такого, есть ли Бог или нет Бога. Есть такое вот высказывание прекрасное, когда же нужно начинать воспитывать детей. Я думаю, когда ребенок в утробе, до зачатия уже происходит подготовка. И я думаю, что вот это Евхаристия, это причащение, это уже есть мощный такой вот воспитательный рычаг. Об этом еще говорит Дионисий Ареопагит. Это пища бессмертия, которой превращается мать, и она становится одно единое целое своим ребенком. Я не помню, чтобы я учил молитву «Отче наш». Простая молитва, детская, она, конечно, особая, и она слышима Богом. И мы видим поразительные примеры, когда дети рвутся в церковь. «Мама, давай зайдем в церковь, давай помолимся». Недаром говорил Тертуллиан, что душа по природе христианка.
В чистому полі ангел з'явився, розповів радість пастирям.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете рождественскую передачу Ирины Колесниковой.
Церковь в честь святого пророка Ильи построена на месте древней Ильинской церкви. Это первый христианский храм, который упоминается в летописи, в договоре 945 года Игоря Рюриковича с византийским императором Романом. А в 988 году, гласит предание, возле этого храма в водах реки Почайны совершилось крещение киевлян. По благословению настоятеля Свято-Ильинской церкви, протоиерея Виталия Косовского, вот уже четвертый год в богослужении принимает участие детский хор под управлением Елены Маевой.
Когда я была маленькая...
Анастасия Троцан, 9 лет.
Мама говорила мне, что это праздник детей, потому что родился Иисус Христос, он был еще маленьким. На Рождество я услышала, как поет детский хор Ильинской церкви. Я поехала в Почаев и попросила у Почаевской Божьей Матери, чтобы я попала в этот хор, и меня без прослушивания взяли, и с тех пор... Я хожу в храм, у меня папа был неверующим. Мы с мамой на большие празднества, на Пасху, на Рождество тайком уходили, чтобы папа не знал. Мама не могла уже больше терпеть, и они развелись. Мне хотелось, чтобы когда у меня будет свой ребенок, чтобы он тоже ходил в этот хор. Когда я пою, мне как-то на душе легко. В церкви сходит благодать.
Первое Рождество, самое светлое, произошло у меня в 5 лет.
Богдан Герасименко, 9 лет.
У меня родилась сестричка. Она была такая смешная. И когда поставили торт на Рождество, папа петарду это с балкона бросил. И она лопнулась как раз в этот миг, когда произошло Рождество. И Лена упала и лицом прямо в торт. Я ее так люблю, что бываю торты сам пеку. Мне мама напоминает, что пост кончится, и ты сможешь все что угодно есть. А я даже привыкать начал к нему. Вот я ем омлет каждый день, он мне так нравится. И яйца пожарить так вкусно очень. А когда без омлета как-то мне не хватает чего-то.
Елена Тульчинская, 11 лет. Вот ты говоришь, что ты воцерковленная. Что это такое?
Это человек, который не только ходит в церковь, чтобы поставить галочку в жизни как бы православного человека. Это, конечно, уже не зачтется на страшном суде. Но который ходит туда и хвалит Бога, и дома тоже молится всегда. И он чувствует, что никогда не отступит от Бога. Пока апокалипсису сказано, что уже наступают последние времена. Если посмотреть взглядом на теперешнюю молодежь, то это уже точно, как по описаниям. Вот эта вся молодежь прокуренная, разговаривают на абсолютно пустые беседы, все время говорят непристойные слова.
А ты с какого возраста уже исповедуешься?
Где-то с лет 8, хотя причастилась первый раз и в 5 лет. Помню, хоть я не знала, что это страшное таинство, но все равно у меня было такое детское волнение. Это когда вкушают кровь Господа и плоть. Тело Христово примите, источниками смертного кусите.
Антон Кущенко, 16 лет.
Вот мы в прошлом году ездили в монастырь Золотоношу, это Красногорский монастырь. Под Черкасами мы ставили свою рождественскую пьеску. Наподобие нашего Морозка, просто сказки. Там матушка показывала. Очень понравилось. И надо дальше классный подарок делали. Ягненок, слепленный из куска хлеба. Мы приехали туда под вечер уже. Там электричества вообще нету. Только у матушки игумени свет, и все. Темно в храме. Потом зажигают свет, мы смотрим, такие две красивые елки стоят возле алтаря. 14 лет верую. Толчок как будто какой-то был. На все воля Божья.
Алексей Дузенко, 7,5 лет.
Рождество – это рождение Иисуса Христа. Когда-то я был у бабушки, и мы ходили в церковь. И мне настоятель этой церкви сказал не смотреть телевизор и не отмечать свой день рождения. Телевизор нельзя смотреть, потому что он не защищен от врага. А день рождения нельзя отмечать, потому что мы не святые. Спи, Иисусе, спи, серденько храни, над тобою Діва Мати, тебе буде колисати тут тихенько і тепленько. Спи, Иисусе, спи.
Таким же величием и как бы в продолжение праздника Рождества Христова в Православной Церкви совершается праздник Крещения Господня 6 января по старому или 19 января по новому стилю. Не тот день, в который родился Спаситель, говорит святой Иоанн Златоуст, должно назвать явлением, но тот, когда Он крестился. Поэтому этот праздник еще называется Богоявлением, явлением Бога Триединого, Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. О христианском подвижничестве рассказывает иерей Роман Барановский, настоятель больничного храма святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
Это большая радость, когда человек принимает крещение, что Христос крестился, исполнил всякую правду. Да, его крещение – это начало его пути, пути скорбей, пути страданий. Но если бы не было бы этого пути, то не было бы воскресения мертвых. Ну а праздник Богоявления, праздник крещения, он следует за праздником Рождества. Христос после Рождества воспитывается своих родителей, обучается закону Моисееву, во всем пребывает в послушании у родителей. А когда наступает его совершенный возраст, он вступает в борьбу с дьяволом, с князем мира сего. Так и мы, когда принимаем крещение, мы объявляем себя воинами Христовыми, противниками дьяволу. И очень часто такое бывает, что вроде человек живет благополучно, а вот крестился, и начинается испытание, начинается скорби. Мне помнится один молодой человек, который после крещения прибежал в церковь и говорит: «Батюшка, вот я крестился, мне так все везет, и девушки меня любят, и деньги у меня есть». Вот я так очень горько посмотрел на него. Вот как дьявол взял в оборот сразу же. Мне вспоминается крещение одного еврея, который пришел в храм креститься, потому что он был болен раком, и после крещения не обнаружилось метастазов, не подтвердился диагноз. И он пришел в храм и говорит, что «я хочу умереть за Христа». То есть у него такая любовь, что он хотел за Христа умереть. Настоящая любовь, она ищет самопожертвование. Как Христос спешил пострадать за людей, за церковь. Ну, наш храм сейчас с помощью Божьей начинает, я имею в виду больницу, бывшей Октябрьской, бывшей Царской больницы, потому что она вначале имела свое имя Александровская больница. Царь Александр III посетил ее, ибо когда он был болен тифозной горячкой, он еще был в младенчестве тогда, благовейные православные киевляне решили в честь его выздоровления, они очень молились за наследника престола, построить больницу для бедных. И храм святителя Михаила, который был воздвигнут в этой больнице. Он, оказывается, был 60 лет под землей, потому что был взорван, а сверху присыпан трехметровым слоем земли, повырастали огромные деревья. И вот мы с прихожанами так упорно работаем на протяжении года, ведрами расчищали храм и вывезли 150 камазов. Конечно, все это за пожертвования прихожан, все делали болящие и бесноватые. То есть люди одержимы нечистыми духами, и они многие исцелились. Там же каждый кирпичик благословенный. Помнится мне, один бесноватый заболел гриппом. Я говорю: «Алексей, был раньше престол здесь». Я так по наитию говорю: «Приложись кирпичу». На следующий день говорит: «Батюшка, знаете, у меня начиналась температура, грипп начинался и прекратился». Конечно же, это вера человека. То какое проклятие на тем, кто разрушал, и какое благодать тому, кто воздвигает храм. Он по кирпичику сам себя создает. Был случай, пришел один бомж, дай на хлеб денег. Но я знаю, что не на хлеб, а на выпивку. Я говорю: «Ты знаешь, ты потрудись, а потом ты получишь тарелку супа и дам тебе покушать еще на дорогу». Он потрудился, я ему протягиваю 4 рубля, я говорю: «Александр, если выпьешь, заболеешь». И он выпил, сломал ногу. Приходит через 2 месяца, он здесь, в этой столярке, где мы сейчас на досках спал, а днем работал. И было у него день рождения, он выпил. Потом еще раз выпил. И стал в церкви танцевать. Я сорвал денежный ящик и деньги пропил. Ну и через день он попал под поезд. Ему узнали, что он лежит в реанимации. Когда я пришел, он уже умер. И мы решили его похоронить, как христианина, ибо он поисповедовался в нашем храме, причастился. Все, это уже тело Христово. И в этой столярке, где он спал, с этих досок мы сделали гроб и в селе его похоронили. Одна прихожанка особенно ретиво защищала Александра, говорит: «Это вы виноваты, отец Роман. Вы не уделили ему достаточно внимания, надо было его еще раз простить». А на следующий день приходит, говорит: «Мне явился Александр. Говорит, что я сам виноват». А вот в этом году у нас организовалось сестринство во имя святой преподобномученицы Елизаветы. У женщин есть грехи, которые взывают к небу об отомщении. Ну, мы знаем, что это убийство младенца в утробе своей, что это оскорбление родителей, непочитание их, это любодеяние. И я стал благословлять о том, чтобы эти женщины, которые должны нести сугубое покаяние, они ухаживали за больными. И мы взяли под опеку неврологическое отделение, где самые тяжелые больные. И каждый день они приходят, кормят их, массаж делают, судно подают. Ну, я им говорю всегда, смиряйтесь, кланяйтесь, молчите. Это не самоцель ухаживать за больными. Христос не пришел чудеса творить. Он пришел людей призвать к покаянию, открыть для них Царство Небесное. Чудеса — это только средство. Вы пришли себя исцелить, трудами милосердия, покрыть свои грехи. Считайте, что вы просто проводники Божьи.
Слава, слава, что народився, відкупитель наших грехів.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой. Редактор Игорь Померанцев. Режиссер Марина Смирнова-Фредцев. Мы поздравляем наших православных слушателей с Рождеством.
Слава, слава, навеки слава, слава Богу и Творцу.